Ви слушаєте школьний радіоканал
«Мале садове».
Здравствуй, Скирцина. Ой, ты, кажется, опять загрустил.
Еще бы, все путешествуют, а я сижу тут и скучаю.
Скучаешь? Странно. А мне вот никогда скучно не бывает.
Конечно, ты играешь на своей скрипке, и тебе больше ничего не надо.
Ну почему же не надо? Я тоже люблю многое, и путешествовать тоже люблю. Однако, если это становится невозможно...
Что тогда?
Ну, тогда читаю. Играя на скрипке, как ты уже сказал. Ну, наконец, слушаю музыку.
И это все?
Ну, а разве мало? Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь, как важно, когда все богатства мира не вокруг, а в тебе самом.
А если не пойму?
Ну, тогда мне тебя просто жаль. Но я уверен, ты и все похожие на тебя ребята когда-нибудь это поймут. А я постараюсь вам помочь.
Как же ты поможешь? Подаришь путевку на какой-нибудь теплоход?
Нет, такой путевки у меня нет.
А что есть?
У меня есть море.
Как это?
Вот послушай.
Что это?
Это звучит удивительное сочинение. Французский композитор Клод Дебюсси. Море.
Так и называется? Море?
Да, так и называется. Все сочинение в целом. А еще у каждой части есть свое название. Так, первую часть, которую мы сейчас слушаем, композитор назвал «От рассвета до полудня на море».
А это какое море, виртуоз?
Что значит какое?
Ну, морей на свете много.
Ну, это очень наивный вопрос, Кирцина. Музыка не литература, не поэзия, не живопись. Она не может быть точной и конкретной. Впрочем, в данном случае композитор не только передавал свои впечатления от моря вообще, но, возможно, изобразил конкретные наблюдения. Именно тогда, в 1904-м, в 1905 годах, когда Дебюсси создавал свои симфонические эскизы «Море», он провел летние месяцы у моря, то в Британии, то на острове Джерси, то в Дьене, а то в Исборне.
Вот видишь, я так знал, что он любовался настоящим морем.
Ну что ж, зато мы теперь имеем счастье слышать эту необыкновенную живописную музыку.
Живописную – это значит, как на картине?
Еще ярче, еще живее, ибо на картине один лишь застывший миг, а в музыке постоянное движение. Появляются первые еще призрачные лучи восходящего солнца. Слышатся первые робкие крики морских птиц. при легком дуновении бриза поверхность моря приходит в движение, начинает колебаться. И вот прислушайся. Появились снова яркие звучания, как будто вспыхнули над горизонтом первые лучи восходящего солнца. Но это лишь первые лучи. Еще долго будут переливаться краски, то задуманиваясь и поблекнув, то вновь вспыхивая ярким светом. Свет становится все ярче, солнце движется к зениту, а вот все безбрежное море залито ослепительным солнечным сиянием. И вот она, высшая точка, будто огненный шар повисает в пространстве.
Ты говоришь так, виртуоз, будто видишь это море и солнце.
А разве ты не видишь все это?
Не знаю, эта музыка какая-то не такая.
А действительно, музыка Дебюсси не похожа на все, что мы слушали с тобой раньше.
Я это и хотел сказать. Мне хочется запомнить какую-нибудь мелодию, а она не запоминается.
А между тем, сам Дебюсси считал себя композитором-мелодистом, и он был прав.
Но его мелодии куда-то убегают.
Да, это не те широкие мелодии, что писал Чайковский или Шуберт. Это всего лишь короткие, но очень яркие мелодические попевки. И ты совершенно прав. Лишь мелькнув на миг, они ускользают. Таков музыкальный стиль Дебюсси. Но вернемся к морю.
А оно еще не кончилось?
Нет. Дебюсси написал 3 симфонических эскиза, посвященных морю, а мы послушали только первый.
А что будет во втором?
О, во втором будет «Игра волн». Когда-нибудь ты поймешь, какое разнообразие мелодических, ритмических, гармонических приемов использовал здесь композитор, чтобы живописать эту игру. К тому же я должен заметить, что большинство этих композиторских приемов он сам изобрел. Ничего подобного до него не было.
А после него?
Ну, конечно же, многие его открытия были позднее подхвачены.
Кем подхвачены?
его же соотечественниками, французскими композиторами, ну и не только. Любопытный факт. Партитура «Моря» Дебюсси постоянно лежала на рояле у русского композитора Александра Николаевича Скрябина.
Скрябин хотел писать так же, как Дебюсси?
Нет, конечно, он писал по-своему, но ясно одно. Дебюсси открыл небывалые возможности музыкальной живописи, и его современники, конечно же, не могли пройти мимо этих открытий.
Каких открытий?
Ну, хотя бы в области оркестрового письма.
Как это?
А я тебе постараюсь объяснить. Только дослушаем сначала «Игру волн».
Дослушаем.
Ты обратил внимание, какой у Дебюсси оркестр?
Я же не видел его.
Но ты слышал? Хотя и взглянуть на этот оркестр было бы интересно.
А почему?
Ну, во-первых, оркестр, для которого Дебюсси написал свое «Море», огромен.
Вот бы посмотреть на него в филармонии сверху.
Да, это бы доставило тебе удовольствие. Ты бы увидел множество инструментов.
Больше, чем у Моцарта?
Ну, конечно, гораздо больше. Кроме двух обычных флейт, ты увидел бы флейту пикколо.
Такую маленькую?
Совершенно верно. Маленькую флейту. Кроме двух гобоев, еще и английский рожок.
А что это такое?
Это разновидность гобоя с более низким и, я бы сказал, томным звуком.
Пожалуй, я его слышал.
Конечно, не мог не услышать. Он обычно солирует.
Чтобы все его узнали.
Вот именно. Дебюсси, видимо, очень любил его тембр и часто использовал в своей музыке.
А какие там еще инструменты?
Много разных. Два кларнета, три фагота, четыре валторны, три трубы, три тромбона, туба, три литавры, тарелки, там-там, две арфы, ну и, конечно же, струны еще.
Хватит, виртуоз, мне все равно не запомнить.
Ну и верно. Добавлю только, что сам Дебюсси писал, что оркестр его симфонических эскизов будет шумен и разнообразен, как море.
Это что?
Третий эскиз. Диалог ветра и моря.
Я попробую узнавать голоса инструментов.
Попробуй еще уловить быстрые искрящиеся темы ветра и более спокойные величавые моря. А еще лучше просто слушай и наслаждайся этой яркой, красочной картиной. А я перескажу тебе слова русского композитора Николая Яковлевича Мисковского. Он сказал их о Клоде Дебюсси и сказал, по-моему, замечательно. Все эти ласковые шепоты и тонкие вздохи беседующего с морем ветра, разве это не подлинное дыхание природы? И разве художник, в звуках воссоздавший живую природу, не великий художник, не исключительный поэт?
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Петербургские диковины.
Чего?
Чего петербургские диковины?
Какие лица, какие типы петербургские?
Какие типы?
Петр Первый, герцог Берон, академик Ломоносов, Артемий Волынский, Екатерина Великая, Пушкин.
А потрогать можно?
Так уж и сооружения разного рода, фортеции, водометные машины и люстгаузы.
Чего?
Про ледяной дом слышали?
No.
А про понтонный Исаакиевский мост?
Не слышал.
А про первый в России аэроклуб?
Не слышал.
А про статую Венеры, что из Италии достали?
Не слышал.
Не слышали, так послушайте.
А потрогать можно?
Вот так вот я думаю. Я думаю, что мы теперь беды знать не будем. И ежели наше будущее выйдет соответственно нашему прошлому, то Петербург наивеселейшим в мире городом окажется.
Веселье, веселье, а зонтик тоже не помешает.
Сергей Иванов. Петербургские диковины.
Русский Фауст.
Ах,
Да. Добавим сюда мотослибер. Ай, хорошо бы еще прима-материя немного. Есть ли у меня прима-материя? Ольга Степановна, можно вас на минутку?
Что, Владимир Федорович?
Посмотри, пожалуйста, Ольга, осталась ли у меня еще прима-материя?
А где она у тебя лежит?
Ну, там, где-нибудь, ну, хоть на кухне посмотри.
На кухне? Хорошо, посмотрю.
Да смотри, с мукой не перепутай. Ну что, нашла?
Ищу, милый, тут вот что-то в голубой коробочке.
В голубой коробочке это голубая глина. А материя находится в деревянном бочонке, в котором мы в прошлом году капусту квасили.
Так бы сразу и сказал.
Есть там что?
Да откуда ж там чему быть, ведь я вчера только этот бочонок вымыла.
Вымыла? То есть как?
Вот так. Вижу, стоит пустой бочонок, на дне только кучка серой пыли. Как будто мука прошлогодняя. Чего, думаю, мышей разводить?
Я же не мышей развожу, дорогая. Я делаю важный опыт.
Я имею в виду, князь, что мыши бы в той муке стали разводиться.
Это устаревшие сведения, Ольга Степановна, устаревшие, будто бы мыши из грязи возникают. Собственно, так считали в античности, но после были проведены специальные исследования.
Ах, Владимир, конечно, я знаю, что не из грязи. Ты думаешь, один такой ученый, и кроме тебя в Петербурге никто про мышей не знает? Но уж полакомиться бы мукой, без присмотра оставленной, они бы не приминули.
Ну, это же...
Ну, простите, простите, Владимир Федорович, я ведь и правда не знала. Надо было какую-нибудь бумажку, что ли, приклеить. Там все-таки не только я, но и кухарка, и повара, и прочие дворни хозяйничают.
Так большинство из них неграмотные. Им пиши, не пиши. То-то я замечаю, что как-то быстро прима-материя закончилась. Только теперь сообразил. Наверняка Матрена из нее пироги пекла или клёцки делала.
А это верно. Клёцки я заметила с необычным вкусом каким-то. Ох. И не я одна. Пушкин мне утром записочку прислал. Так пишет, больно замечательные у вас клёцки были. Нигде он таких не пробовал. Ой, Владимир Федорович, как бы не вышло, что у наших гостей из живота.
Да что с ними будет? Это ведь Ольга Степановна не мышьяк какой-нибудь, а прима-материя, субстанция благородная. Да, не удастся мне, очевидно, закончить эксперимент. Придется в аптеку идти и пополнять запас реактивов. И погляди, пожалуйста, дорогая, чтобы никто в мой кабинет не заходил.
Ну, никто и не заходит, князь.
Тем не менее, вдруг кому-нибудь из твоих гостей в голову взбредет. А у меня там почти окончено. Это будет, Ольга Степановна, почти уникальная, еще не бывалая в свете. Вот только добавлю прима-материя. Хотя, в сущности, и так получится. Однако в качестве гарнира прима-материя незаменима.
Здравствуйте, ваше сиятельство. Давненько к нам не захачивали.
Не имел нужды, господин Дроссельмайер.
А теперь стал вот нужда появилась. Очень хорошо, очень хорошо. Князь Одеевский, очень хорошо. Не желаете ли мандрагору? Только что привезли из Месопотамии. Очень хороший мандрагор.
Нет, благодарю, мандрагора мне не нужна. У нее, знаете ли, какой-то привкус.
Князь Одеевский, это у индийской мандрагоры привкус. А у месопотамской нет никакого привкуса.
Ну ладно, пусть даже. Но даже и без привкуса она несколько мучнистая.
А что мучнистая? Это лучше, чем если бы корень был даже излишне жилистый.
Нет, господин Дроссельмайер, если мне понадобится рассыпчатый корнеплод, так я лучше картошки куплю.
Но, князь, для чего вы в таком случае пришли к Дроссельмайеру? Может быть, вам лучше бы пойти на ситный рынок?
Я пришел к вам не за мандрагорой.
Тогда зачем же?
Ведь у меня совершенно закончились запасы прима-материя, этого незаменимого ингредиента для всяческих опытов.
Вот оно что.
Я знаю, что кроме вашей аптеки в Петербурге больше нигде не достать ее.
Да, но...
Ну, разве у вас ее нет?
Нет, ваше сиятельство. Почти что нет.
А, значит, все-таки есть.
Вы знаете, князь Одоевский, что я никогда вам не отказывал. Знаете. Да. Однако сейчас, когда по случаю зимы пароход из Германии не приходит, поставки прима-материи прекратили совершенно.
Подожди, а как же вы получили мандрагору?
А, ваше сердце, это уже совсем другое дело. Ведь для караванов из Месопотамии не нужно разбивать лед, так?
Так.
Караван идет пешком, а верблюдам все равно, ведь песок у них под ногами или кристаллическая вода. Я имею в виду снег, ваше сердце.
Я понимаю. Но вы говорите, будто у вас осталось еще некоторое количество нужного мне вещества.
Немного, совсем немного.
Вы знаете, что я не богат, и моя деревенька почти не приносит дохода. Однако я только что выпустил книжку и готов предложить вам весь вырученный гонорар за 2-3 унции искомого вещества.
Нет.
Нет?
Нет. Я не возьму у вас денег.
Ну что же, простите, вам нужно?
А, сущие пустяки есть. Я не могу продать. Я могу поменять.
На что же?
Я не стану требовать вашу душу, не беспокойтесь. Вы просто принесете мне зуб китайского дракона. Я немедленно отдам весь свой запас порошка.
То есть, ну где же я возьму китайского дракона?
Мне доподлинно известно, что господин Балкирин, только что вернувшийся из путешествия по Востоку, имеет необходимое. Вот адрес. Mm-hmm. Я вас жду, князь Одоевский.
Скажите, господин Валкирин, путешественник, здесь живет?
Зачем он вам нужен?
Я к нему с поручением от господина Дроссельмейера.
Какого Дроссельмейера?
Аптекаря.
Аптекаря.
Ну, если господина Валкирина нет, я зайду позже.
Нет, 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 для чего вам ходить туда-сюда? Он вот-вот должен подойти, пока подождите. Вот хотите шербета?
Благодарю, это из Индии?
Из Персии.
А что же сам господин Валкирин привез?
Конечно, сам, кто же еще?
Да нет, это я так спросил.
Ну, понятно.
Да, да, да. А много ли вам он вообще привез трофеев?
Валкирин-то? Угу. Да нет, не так, чтобы. Ну, достаточно, впрочем.
И китайского дракона привез?
Дракона? Кто вам сказал?
Дроссельмейер.
Нашли его слушать. Ха-ха! Что он понимает драконов, тем более китайских? Ну, вы-то серьезный человек. Как вы-то поверили?
Ну, почему же не поверить?
Так китайский дракон, это же, как вам сказать, ну что-то вроде облака. Это небесный дракон, он так и называется.
Ну так что ж, небесный, он же, наверное, иногда приземляется.
Зачем?
Ну, может быть, воды испить или еще зачем.
Так вода-то ему не нужна.
Неужели?
Разумеется, он ведь, что там говорить?
Что такое?
Да ведь и его вовсе не существует.
Почему?
Ну, фигура сугубо мифологическая.
Это вы так считаете?
Так и считать нечего. Я его целый месяц в Китае искал, пока не понял.
Вы искали? Вы искали? А разве не господин Валкирин?
Ну, мы вместе искали.
А, так вы тоже были на Востоке?
Тоже.
Ну и как Восток? Таинственен?
Более-менее.
Что значит более-менее?
Ну, сперва кажется, что таинственно, а потом присмотришься, нет. Потом еще в небольшой глядишь, таинственнее все тут. А как походишь там побольше, с людьми поговоришь, ноги сотрешь окончательно, и все, и никакой тайны не бывало. Ну, а ежели отдохнешь где-нибудь в тени, полежишь под пальмой денек-другой, пожалуйста, и снова кругом сплошные тайны.
Да, 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 да. Да. А все-таки скоро ли придет господин Валкирин?
Да ну что вам, собственно, непременно именно он? Может быть, и я могу чем-то помочь?
Я теперь не знаю, сможет ли кто мне помочь.
Ну-ну.
Ведь мне нужен зуб китайского дракона, а дракона, вы говорите, не существует.
Да. Однако зуб вполне может существовать.
Как же это?
Восток.
А, да.
Да.
И вы хотите сказать, что у вас есть...
Я этого не говорил.
Однако вы намекали.
Вам показалось. Послушайте, а зачем он вам?
Зуб?
Да.
Чтобы передать его господину Дроссельмейеру.
Так я и думал.
А что?
Он любит загрести жар чужими руками.
Жар?
Ну, это я так. Ну, а как вы думаете его транспортировать?
Кого?
Зуб. Этот. В нем ведь весу. Тонны три?
Да что вы?
Да. А как вы думали? Если бы он в карман обещался. Дроссельмейер давно бы уж поди самого и забрал.
А почему же он такой массивный?
Ну а что же вы хотите? Это ведь не мартышки какой зуб, а дракона.
Да, я, признаться, не думал, что встретятся такие затруднения. Но, собственно, ну можно ведь что-нибудь придумать с помощью блоков, лебедок.
Придумайте.
А как господин Валкирин не будет возражать?
А что ему возражать? Ему этот зуб давно поперек горла стоит.
А, подождите, что же он его проглотил?
Ну, помилуй, ну как же можно такую голову проглотить? Ага. Просто он всю гостиную занимает, повернуться негде. Сам уж не рад, что привез. Если бы вы этот клык отсюда уберете, Валкирин только рад будет.
Хорошо, я этим займусь. А вы-то кто, сударь, будете?
Я-то?
М-м?
Ну, я так... Просто секретарь.
А, вот оно что. Ну, мое почтение.
Все хорошо, Василий Владимир Александрович.
Откуда вам мое имя известно?
Да помилуйте, а кто же не знает в Петербурге князя Адоевского? Ну, уже про вас столько анекдотов ходит.
Странно.
Да.
Какие могли быть анекдоты? Я ведь исключительно наукой занимаюсь и журналистикой.
Вот именно, вот именно. Всего хорошего, князь.
Графиня Растопчина. Какими судьбами?
Добрый день, Владимир Федорович. Ага. А вы не от Валкирина ли? Что, он дома?
Нет, там только его секретарь.
Впервые слышу про какого-то секретаря. У Валкирина его сроду не было.
Ну, может быть, он его привез из Китая.
А, что, он китаец?
Да нет, как будто не похоже.
А на кого он вообще похож, этот секретарь?
На кого, в сущности, на вид невзрачный, будто литературный образ, а не человек.
Чей образ, ваш или, к примеру, пушкинский?
Скорее мой. Думаю, даже не описать ли его в каком-нибудь мистическом рассказе.
Ну, тогда это сам Валкирин и есть.
Да почему же он не признался?
Видно, скрывается. Он и со мной это в конспирацию играл, как будто к тайному обществу принадлежит.
Декабристов?
Куда ему? Да что у вас за дела с этим господином?
А у вас, Евдокия Петровна?
Ничего, так, князь.
Что это за тайны у вас от меня появились? Прежде не было.
Так и вас прежде от меня не было. Вы всегда мне свое сердце открывали, даже самые подробности. Ведь я могу обидеться, Владимир Федорович. Шучу, конечно, но все-таки нехорошо.
Ну что ж тут нехорошего, не понимаю. Будь тут что-нибудь важное, я бы вам непременно рассказал. А так пустяки, стоит ли? А вот вы что-то скрываете, графиня.
Ну, так и быть, князь, скажу. Mm-hmm. Только никому ни слова.
Но мне стало известно, что наш путешественник привез с Востока камень Соломона.
Камень? И что же он большой, этот камень?
Об этом мне неизвестно. Может, и большой.
Ну, для чего вам нужен камень Соломона, графиня?
Странно, что вы спрашиваете, Владимир Федорович. Я полагал, вы гораздо лучше меня осведомлены о магических свойствах древней святынь. А может быть, вы нарочно притворяетесь, а сами давно уже этот камень у Валкирина купили?
Нет.
А что же вы тогда так самутились, Адоевский?
Ничего, просто думаю, как бы нас с вами за разговором вдвоем не застали.
В чем беда, если застанут? Все, кажется, знают, что мы друзья. Даже супруга ваша, Ольга Степановна, знает.
Нет, я не о супруге, а...
Но ежели мое общество для вас стеснительно, я поднимусь к этому секретарю или кто там есть? Да и вам, князь, верно, пора уже.
Нет, я вовсе не тороплюсь. Да и не видались мы с вами давно, графиня. Желаете, я с вами вместе поднимусь?
Вы же там только были.
Ну, знаете, ну, стоит ли вам одной вести торговлю с этим странным господином? А со мной вы будете под защитой?
А так вы уже теперь не стыдитесь моего общества?
Я никогда не стыдился.
Ну вот же, только что.
Но здесь другое дело. И любой бы на моем месте сопроводил молодую даму.
А я в вашей галантности не сомневаюсь, князь. Только что это она у вас с какими-то вспышками проявляется?
Не знаю, признаться...
Зато я знаю, князь. Вы только прикидываетесь нарочно, что не знаете, а на самом деле желаете сами этот предмет купить.
Если вы имеете в виду зуб китайского дракона, то да, желаю. Он мне настоятельно необходим, но вполне возможно, что Валкирин вам его под видом Соломонова камня предлагал.
Уж этого я не знаю, но камень мне самой нужен. Вы ведь мне уступите, князь?
С охотой бы уступил, но ведь мне без него прима материю не дадут.
Что еще за материя?
Вы должны знать, Евдокия Петровна, мы с вами совсем недавно об этом ингредиенте говорили.
Алхимическая наука имеет такое количество терминов, что все не упомнишь. Так вы, стало быть, очередной опыт затеяли.
Да, и без прима материя совсем невозможно.
Ну так я ее вам доставлю, обещаю. А камушек пусть будет мой.
Справитесь ли? Он там всю гостиную занимает.
Ничего, мы же перевозили на новую квартиру рояль. А он тоже гостиную занимает. Угу. Завтра же утром вам вашу материю привезу.
Смотрите, Евдокия Петровна, я на вас полагаюсь.
У
угощайтесь. Мы уж по вам соскучились, Евдокия Петровна.
А не досуг было, княгиня. Вы знаете, насколько ваш супруг увлек меня разными науками.
Неужели и вы, графиня, уподобитесь князю Адоевскому?
Ой, женским ли моим мелким умом ему соответствовать? Ой. Нет, до уподобления мне еще далеко. Да что же самого Владимира Федоровича не видно?
Ой, с утра засел в кабинете и еще не выходил. Вчера какой-то неизвестный принес ему порошок. Сказал... От дамы? От какой же, любопытно, дамы?
А разве у Владимира Федоровича мало знакомых дам?
О, помилуйте, откуда? Вот только с вами, пожалуй, он и состоит в дружбе.
А как же Ланская?
Ай, не выдумывайте, Ланская замужем.
Так и я тоже, кажется, замужем.
Вы? А, простите, впрочем, конечно, что это я. Однако вы дама ученая, у вас общие интересы с моим мужем.
А что же это Владимир Федорович так долго к нам не идет? Уже все общество собралось, ждет, чем он нас на этот раз порадует. Вы говорите, с утра работает?
С самого утра, Евдокия Петровна.
Интересно, что же это будет?
Ничего не будет.
Почему же это?
Он не стал покупать у меня прима матера. А во всем Петербург нет больше ни у кого прима матера. А значит, опыт закончить не удастся.
Это вы так думаете, господин Дроссельмейер, что больше ни у кого нет?
А если что-то у кого есть, так это поделька. И ничего все равно не получится.
Любопытно бы узнать, Ольга Степановна, в какой области сегодня князь трудится. Акустика ли это, химия, геология или астрология?
Признаться, мне это неизвестно. Просил только, чтобы я не входила, и все.
Что же вы не входили? А вот я бы обязательно хоть в щелку заглянула.
Нет, у меня дела были. Надо было с прачками договориться, да насчет зимнего платья распорядиться, чтобы его на просушку повесили. Кроме того, поутру графиня Лаваль заезжала, и мы 2 часа кряду обсуждали... Ой, что ж мы обсуждали?
А либо Ланскую, либо Голицыну.
Верно, Голицыну. Почему она всегда не ранее полуночи встает?
А, видно, потому что днем спит.
Да, и мы пришли к тому же выводу. Но что ж Владимир не идет? Вот уж и Лермонтов приехал, и профессор Гесс. Гоголь, вижу, голодный. А как без Владимира начинать?
Все равно у него ничего не может выйти, так стоит ли ждать?
А вас, господин Дроссельмейер, разве сюда приглашали?
А для чего ж меня приглашать? Я могу сам приходить.
А князь вообще не разборчив знакомств.
Да, это так, но это называется, милая графиня, демократизм. Он был свойственен всем великим энциклопедистам. Возьмите хоть Руссо, хоть да Винчи, а теперь вот и князь Адоевский. Хотя, вы совершенно правы, даже увлекаясь демократизмом, следует некоторых знакомств все-таки избегать.
Перестаньте, сударня, круг ученых людей так узок, что выбирать не приходится.
Я не стала бы возражать, если бы он этот круг сделался еще уже.
Да будет вам, графиня, оставьте в покое этого фармацевта. Обратите хоть какое-нибудь внимание и на других гостей. Вот хоть... На господина Волкирина.
Как? И он здесь?
Я нарочно его пригласила, зная, насколько вам интересно все восточное, в особенности философия и магия. О нем сейчас весь Петербург говорит. Рассказывают, что он привез из Индии какие-то потрясающие знания.
Иной раз, господа, мы не властны в своих поступках. Поверьте, бывает такое чувство, что нами руководит кто-то другой, какое-то высшее существо, диктующие нам, ну, вот как начальник канцелярии диктует своему секретарю более глубокие верные мнения, нежели нам это свойственно.
Точно, как индийский махатмы диктуют.
Я предпочел бы в таком случае оказаться не секретарем, а начальником. Мне и так часто кажется, будто я нахожусь перед ящиком с куклами. Гляжу, как движутся передо мной человечки, лошадки. Часто спрашиваю себя, не есть ли это обман оптический. А иной раз, даже забывший, схвачу соседа за деревянную руку.
Ай! Осторожней, господин Дроссельмейер.
Прошу прощения, княгиня. Теперь я вижу, что вы не деревянная.
Видите, до чего доводит и лишний демократизм.
Ну,
Простите, господа, что заставил вас ждать.
Нет, пожалуйста.
Опыт оказался сложным.
Прощаем.
На этот раз вы больше, чем обычно, задержались.
Вы нам покажете, князь?
А что же он приготовил?
Не только покажу, но и угощу каждого.
А что же это, пудинг, что ли, какой?
Может, гомункулуса покажет?
Я рассчитывала, что нам покажут оптический...
А и в самом деле, пора к столу. Неужели, Владимир, у тебя на всех хватит?
Я уж постарался, поэтому так долго и готовил. Только прошу прощения, это не пудинг. Я попытался воссоздать по старинным рецептам редкое персидское блюдо, которое давно уже и незаслуженно вышло из употребления даже в Персии. Особо благодарю графиню Растопчину, которая помогла мне достать редкую приправу. Прошу вас, угощайтесь, господа.
А, спасибо, Володя. Очень вкусно.
Да какой вкусный, это в рот здесь невозможно. Когда я был в Персии, меня гораздо лучше кормили.
Все-таки, Адоевский, прямая материя была лишней.
Не знаю, какой вид оптик, князь, а кулинар никудышный. И прима материя поддельный. Я говорил, только у меня в аптеке настоящий прима материя есть. У других больше ни у кого нет.
Петербургскими диковинами вас удивляли актеры Анна Алексахина, Ксения Каталымова, Сергей Паршин, Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бочанова и сочинитель Сергей Иванов.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!